Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Ну что ж, добрый вечер. Особое мнение, как всегда, по понедельникам в 17 часов. Леонид Ильич у нас. Леонид, добрый вечер.
Добрый вечер.
И Сергей Бунтман ведет. Это очень грустно, конечно. Александр Фурсенко умер. И вот сейчас как раз мы, последнее время мы говорили и о его публикациях, и о работах вот самые последние годы. Мало того, что Карибский кризис, еще эти замечательные записки в президиуме, вот эти стенограммы, там, карандашиком записанные, конечно, ценнейшие вещи, которые издавал Александр. И это же тот самый период, которым вы очень много занимаетесь.
Я должен сказать, что даже я испытал, конечно, чувство ужасного сожаления, потому что уже имел честь и удовольствие знать, он в наших передачах много участвовал. Он был, конечно, очень симпатичный человек, совершенно верно. Юрий Кабаладзе вот в программе «Новостей до нас» об этом говорил. А он еще был очень хороший историк, понимая, что такое историзм, то есть что такое законы истории, против которых нельзя идти, если противоречит что-то, значит, что-то не так. Он очень точно был и честный историк. И, конечно, вы абсолютно правы. Но помимо работы о Карибском кризисе, я думаю, что самое главное, что он сделал в последние годы, это вот публикация, может быть, не все наши слушатели и зрители знают, публикация протоколов заседаний президиума ЦК хрущевского десятилетия с 54 по 64, да. Причем один том – это протоколы, и еще два тома дополнительных материалов. Ну, не все знают, что протоколов как таковых заседаний Политбюро никогда не велось.
Еще, и президиум,
да, и президиум
как бы не называл,
так
как бы не называл.
Да, Политбюро так называлось со сталинских времен, там, да, с 52-го года, после съезда 19-го и по 66-й. С самого начала члены Политбюро, еще того ленинского, договорились, что они на Политбюро будут говорить откровенно. А в те времена протоколы дозволялось читать всем членам ЦК. Так вот, чтобы потом им не говорить, ты там был против или ты был за, мы будем говорить совершенно откровенно, а записывать будем только, ну, очень коротко и, в конце концов, только решение. Угу. И поэтому, как таковых протоколов нет. Хотя много говорили, что там была подслушивающая аппаратура, что там внизу сидели стенографисты. Ничего этого никогда не было. Было только одно. Уже после сталинских времен это установил заведующий общим отделом, а при Хрущеве еще это был Малин, партработник из Беларуси, он сидел на карточках, а после него это был Черненко, Боголюбов, там разные, Лукьянов, в конце концов, известный нам, и коротко писал, значит, там присутствовали такие-то, вопрос такой-то, и каждого выступавшего он помечал, иногда одной фразой, иногда двумя, иногда одним словом, но иногда это одно слово так много говорит. И если вот так суммирую, а еще, повторяю, там два тома подготовительных материалов, записок, это очень важно. Но еще что очень важно, Хрущев иногда делал такие расширенные заседания Политбюро, приглашал много людей и приглашал тогда стенографиста. И там, в этом первом томе, есть неправленная стенограмма. Вот как он сказал,
совершенно
что негодяй, просто балбес, вас гнать надо. Вот неправленные. Это там все есть. И можно прочитать. И, конечно, вот для всех, кто интересуется историей, кто хочет понять, что происходило в Советском Союзе в это десятилетие, а как действовал механизм власти, что они в реальности думали, говорили, какие принимали решения, тот должен взять себе за труд, прочитать это с карандашом в руках. Я потратил много карандашей, когда читал, но это колоссальный материал. И всем этим мы обязаны академику Фурсенко, потому что, должен сказать, что это, в общем, научный подвиг. Это все сделать, там хороший очень справочный аппарат серьезный, и огромный общественный подвиг добиться того, чтобы это все рассекретили. Кто знает, какую это сложность представляет, тот поймет, как это было сложно. Насколько я понимаю, в данном случае ему в Карибском кризисе там помогал Примаков, который был начальником разведки, и своей воле это разрешил. А здесь, я так понимаю, была санкция Путина. Никто другой это быть разрешить не мог. Да.
Ну и слава богу.
Слава богу, что он это сделал. Дали, горестно, что его больше нет.
Да, это очень горестно. И, в общем-то, совсем недавно мы слышали и о планах, и о каких-то вот... И желали новых публикаций. Очень жалко.
Очень жалко.
Другая история, которая сегодня «Новая газета» опубликовала потрясающую совершенно статистику о том, как вот за вот 9 лет уже исполнилось, с 2000 года, как была упразднена комиссия по помилованию.
Федеральная. Так,
федеральная комиссия, ну, комиссия приставки, да, скажем.
При президенте Российской
Федерации. Да, да, да. И была сделана довольно такая замысловатая система, многоступенчатая комиссия региональная. Ноль помилованных. Ноль. Как-то объяснить?
Ну, я думаю, что...
За 2007 год.
Ну, те аппаратные работники, которые этим занимались, происходили из специальных служб, они всегда исходили, исходят из того, что раз человек арестован, то уже виновен, раз суд его приговорил, значит, сомнений никаких решений суда вызывать не может. Должен сидеть и должен сидеть до конца. Вот и все, это простая логика, потому что мы не ошибаемся. И для них оправдательный приговор или помилование – это вроде как брак в работе. Брак в работе. Ни прокуратура, ни МВД, ни тем более Федеральная служба безопасности брака себе в работе позволить не могут. Вот и все, поэтому осужден, сиди до конца.
Или до УДО.
Ну, или до... Ну,
эти... Вот сейчас говорят, что мало прошения о помиловании, мало вообще решения о помиловании, потому что заработала ритмично система условно-досрочного освобождения.
Это разные совершенно вещи. Это разные совершенно вещи. Условно-досрочно имеет право всякий, кто там отбыл определенную часть срока, это оговорено в законе. И на самом деле, если человек не совершил там чего-то чудовищ, то есть настоящего преступления, он, конечно, автоматически должен переходить на это. Но помилование – это совсем другое. Помилование – очень важный инструмент, который позволяет... Ведь в суде же несправедливость торжествует, а закон. Иногда закон расходится со справедливостью. И потому главу государства везде наделяют право вот эту вот справедливость осуществить, чтобы справедливость восторжествовала. Но бывает так, совершил человек преступление и по закону должен быть наказан, но ты понимаешь, что это не тот случай, он уже наказан, он сам себя наказал, он не представляет большей опасности, не нужно его там держать по разным соображениям, там дети или еще что, больше человек не представляет опасности, он не совершит никогда, бывают такие случаи, надо помиловать, нет смысла. Но для этого существует президент, для этого комиссия.
Да, но вот, а вот смотрите,
это расходится с этим.
Вот объяснение указа номер 1500, который как раз эту систему изменял, был такой. Ну вот одна комиссия, там неизвестно кого, причем коллеги наши очень много писали в то время. Вот там штампуют неизвестно какие помилования, там выпускают преступников. Даже приписали комиссии Приставкина помилование япончика, которое случилось в 91-м году, то есть за год до существования комиссии. Но, смотрите, вот эта комиссия, меня поразило число, кому смягчили наказание, 57 тысяч с чем-то. Это было. Комиссия, которая рассматривала, каждый член комиссии там
был. Тут 10 лет проработал, да. Всего-навсего 5 тысяч в год.
5 тысяч
в год при миллионе сидящих.
Но это, ну, о чем мы говорим? Да, но это комиссия, которая все время работала, все время. Вроде бы составили по регионам комиссии. Регионы ближе. Какой-нибудь Свердловской области или там республики некоторые, в которых там сплошь колонии есть.
Так они
почему же они лучше не работают?
Они не обладают же никаким правом. Они могут только рекомендовать. И дальше это отправляется в Москву, где это решается. Или вернее, не решается. А потом, ведь комиссия составлялась так. При президенте Российской Федерации по тому же принципу, который составляется суд присяжных. Не из юристов, а просто из граждан, нормальных граждан, которые нормальным человеческим взглядом смотрят на это дело. Там были, кстати говоря, очень достойные люди, многие из которых уже нет в живых.
А почему этого нельзя сделать в регионах? Вот я смотрел, Петербургская комиссия была в 2002 году, когда составлена, там такие имена приличные.
Они лишены какого-то не было права. Они же могут только рекомендовать. Там же, когда та комиссия работала, она почти всегда добивалась успеха, к ней прислушивались, ее был авторитет. А сейчас-то поступает в Москву соответствующее управление администрации, которое считает, что не надо это делать.
Ну, там еще два этапа. Там, надо забывать два этапа утверждения губернатором и полпредом.
Конечно, ну это уже я про это даже не говорю. Вот тут доберусь до Москвы, а там из прокуратуры говорят, да вы что? Да вы что, мы этого гада вообще столько лет искали, и пусть сидит. И это мнение достаточно. У нас так построена, к сожалению, вся система. У нас ведь помимо... Вот закон есть, Есть реальность. Ну, вот давайте посмотрим. Недавно был случай, когда пришли за выемку документов осуществлять. Радиостанция прекратила работу фактически. Потому что изъяли все компьютеры. А зачем, спрашивается, они вообще изымали компьютеры? Ведь они же пришли за чем-то конкретным. А я вам скажу почему. У них, как положено по закону, в ордере написано, что именно им нужно изъять. Там такую-то запись от такого числа, там такую-то папку, такой-то документ. Но в законе что записано? Что главное процессуальное лицо – следователь. И он имеет право по закону изъять во время обыска все то, что он сочтет необходимым. Ну, это в принципе правильная норма, потому что ну, вдруг он видит что-то. Хотя, на самом деле, надо было, если тебе нужно, поезжай, получи еще один ордер и изыми. Но так записано в законе. И он изымает все. Обратите внимание, как выемка документов, так организация прекращает свою работу. Так нигде в мире не делается. Там четко записано, ничего другого не берут. Если тебе нужны некие материалы, которые содержатся в компьютере, приезжаешь с дискеткой, вставил дискетку, снял материалы и уехал. Изымается твердый диск компьютера в тех случаях, когда есть основания, но эти основания должны быть представлены. А у нас же изымается все сразу, в принципе, потому что так удобнее и проще. Организация прекращает существовать. Вот так у нас закон и реальность. Делается как проще ведомство. Торжествует над всем. Ведомственный подход. Для прокуратуры помилование ненавистно. И все. Голос прокуратуры важнее. Вот и все.
Еще одна судебная, еще одна история, уже польская история. Все-таки решили, вот после этой, мы все время говорим о каких-то оболиках, о лоликах, вот я не знаю, о чем угодно мы говорим. Про Валенсу, который был якобы боликом. А теперь все-таки решили процесс над Ярузельским проводить. Вот здесь ваше отношение к этому.
Ну, я всегда за то, чтобы всякая истина выяснялась в зале суда, когда речь идет о материях подведомственного суду. Тогда подразделения войска польского стреляли в людей, убили людей и так далее. Это были проблемы. Да? Если говорить о временах чрезвычайного положения, там тоже
военного положения,
погибли люди. Да. Погибли люди, смерть людей является всегда основанием для судебного разбирательства. Поэтому я за судебное разбирательство, за справедливое судебное разбирательство, которое либо придет к выводу, что он не имел к этому никакого отношения, либо придет к выводу, что он имел к этому отношение. Ну так. Ну, значит, имел. Значит, он виновен в этом. И я помню, что разные польские видные люди говорили мне по-разному. Одни, как Михник, говорили, что Ярузельский был прав, и хоть я сидел, у меня к нему нет никаких. А другие...
Спас от советского вторжения.
Лучше...
Сам схватил ситуацию.
Да, было это. А другие говорили, нет. А у нас погибли родственники, и мы никогда ему это не забыли.
А Ярузельский говорит, что то же самое убийство отца Попелюшка и других, это... провокации тех же самых спецслужб, которым не нравилось все это.
Ну, да, там полковник Петрушко это все сделал, там был, кстати, процесс, и сразу их осудили, они, между прочим, отсидели свой срок, три офицера. Все попросили поменять им фамилии. Ни один из них не решился жить под своей фамилией, хотя они отсидели полный срок, понимая, как их в Польше ненавидят за убийство отца Попелюшка, так сказать, несчастного человека, которого задавили. Ну, он был президентом страны, у него была в руках вся власть. Он совершил некий акт, который повлек за собой несчастье определенных людей. Он должен или объяснить и доказать, что он был прав, либо выяснить, что он не прав, и это будет предостережением другим людям. Я всегда за судебное разбирательство в тех случаях, когда можно полагать, что судебное разбирательство будет честным и беспристрастным. В общем, я полагаю, что на сегодняшний день в Польше оно будет таковым, потому что там разные
истории. Ну, несмотря там, например, на политические заявления того же президента Качинского, который раньше всякого расследования говорит, например, о том же Валенсе, несмотря на настроение и некоторое политическое влияние, я бы сказал, и на общественное мнение, и даже на журналистику, которая есть в Польше.
Ну, я не так, конечно, внимательно слежу за ситуацией в польском правосудии, но я не слышал, чтобы там существовало басманное правосудие. Во всяком случае, я не слышал, что предъявлялись в Польше такие претензии. Другие предъявляются, эти нет. Я думаю, что этот суд будет очень гласным, под большим присмотром, под увеличительным стеклом, и не правосудия там не будет. Поэтому я крайне сочувствую генералу Ярузельскому, который в свои годы вынужден это испытывать. Это так. Но он был главой государства. Он принял эти обязанности на себя по собственной воле, Его никто не заставлял, не на каторгу его отправили. Вот. Он принял себе обязательство, он принял такое решение. Что касается, есть два главных вопроса. Первый из них, собирались вводить наши войска или не собирались? На этот
ответ, а вы как считаете?
Ответа точного нет. Потому что мне, скажем, Леонид Митрофанович Замятин, занимав в ту пору пост заведующего отдела внешнеполитической пропаганды, показывал целый... папки заседаний польской комиссии, Суслов ее возглавлял, из которых следовало, что не собирались вводить. А вместе с тем вот генерал Дубынин, который командовал тогда дивизией, а потом был начальником генерального штаба, генерал-полковник Дубынин, сильный военный, умерший очень рано, говорил, а у него уже фактически был приказ. Маршал Куликов мне
Куликов,
тоже говорил.
Я только хотел
маршал
сказать,
Куликов, Куликов, у меня с ним была беседа. У меня была с ним большая беседа.
Он тогда
беседа.
Ведь был командующий войсками Варшавского.
Он туда договора. Был прислан давить на поляков. Там бесконечно шли одни военные маневры Варшавского договора за другим. И было приказано их не останавливать до тех пор, пока проблема не будет решена. Это было чистое военное давление на польское руководство, на польское государство и на поляков. Маршал Куликов меня уверял, что приказа не было. И я скажу так, что приказа не было. Но если бы события развивались бы по-другому, и власть реально перешла бы к солидарности, у меня нет сомнений, что приказ такой был бы. Вот это будет, я думаю, точно. И мне хотелось, я имею в виду Политбюро, очень не хотелось уже на руках Афганистана.
Вот.
Уже,
это главных аргументов.
Уже на руках Афганистан очень неприятно. Поэтому крайне не хотелось. Но я нисколько не сомневаюсь, что если бы события развивались так, что солидарность действительно в ту пору получила бы власть, пришла к власти, приказ такой был бы отдан, несмотря ни на что, несмотря на... И что важный элемент какой? А чехи в 68-м не сопротивлялись. Венгры сопротивлялись. Поляки сопротивлялись бы больше. Ведь в 56-м году, когда одновременно с Венгрией происходили события в Польше, там такое было междувластие, да, было междувластие, да, прилетел туда Хрущев. Хрущев приказал маршалу Рокоссовскому, который был в ту пору министром национальной обороны Польши, приготовить польские войска, а маршалу Коневу, руководителю Министерства обороны, советские войска двинуть дивизии танковые к Варшаве. И что выяснилось? Войска Министерства внутренних дел Польши заявили, что они будут стрелять советских солдат. И обещали вооружить рабочую милицию и сопротивляться. И Рокоссовский доложил Хрущеву, что ему польская армия не подчиняется. Это был важный момент, кстати говоря, Хрущев остановился, велел войска...
Войска постреляла все-таки несколько. Там были жертвы среди польского населения.
Хрущев приказал дивизии вернуть, заявил польскому руководству Ахаву, первому секретарю, что это было недоразумение. Ребята, решайте. Там вопрос стоял так. Поляки хотели сами выбирать первого секретаря. Хотели выбирать Гомулку, который сидел при Сталине, который смущал наш политбюро и так далее. И Хрущев сказал, как это вы собираетесь уделать первым секретарем, а мы его типа не утвердили еще и не разобрали. Поляки настаивали в своем праве, что они изберут сами. Хрущев приказал войска вернуть, остановиться, поговорил с Гомулкой. Гомулка сказал, товарищ Хрущев, не беспокойтесь. И действительно, Гомулка пришел и проводил линию, которую Хрущева вполне устраивал. Но я думаю, что вот эта готовность поляков стрелять, отстаивать свою, она имела значение. Но тем не менее...
Почему же тогда в Венгрию с такой почти относительной легкостью?
А потому что перешли грань. Все, перешли грань. Когда в Москве почувствовали, что власть уходит, когда им Ренат сказал, что он готов вывести Венгрию из Варшавского договора, все, он перешел грань, до которую Москва допустить не могла. И если бы в Польше тогда, в начале 80-х, была бы перейдена эта грань, то же самое было бы прекрасно. Ну, естественно, это версия, но я предполагаю, что это было бы так.
Здесь пишет Александр, неужели гость-историк не понимает, не суд, а затевается, а судилище. Вот когда стоило бы задать себе вопрос древних, кому это выгодно?
Это выгодно польскому государству, польскому народу, вообще всем, потому что, повторяю, это не судилище, у меня как-то нет оснований подозревать польский суд вне готовности совершить неправедное какое-то дело. Повторяю, что не сомневаюсь, что каждое заседание, каждое слово там будет под прицелом журналистов, международных, прессы и так далее.
Ян пишет, вот почему на суда над Ельциным по убийству безоружных в октябре 93-го года не было?
Ну, октябрь 93-го ситуация, которая требует более длинного разговора. И не уверен, что если бы затевался суд, то на нем должен был бы сидеть Ельцин, а не те люди, которые, с моей точки зрения, подняли вооруженный мятеж в столице государства. За вооруженный мятеж, вообще говоря, во всех государствах карается очень жестоко.
А другое дело, что до него могло не дойти.
Это совершенно,
другое дело.
И, между прочим, я сожалею, что этого суда не было, потому что на суде эти все обстоятельства должны были быть выяснены. Как это произошло? А почему спали наши замечательные чекисты? Я очень хорошо знал руководителя, министра госбезопасности того времени, вполне уважаемый человек, но его люди проспали все это, не угадали, не увидели, не поняли, что там происходит. И не говоря о том, что, конечно, можно было до этого не доводить, найти другие пути разрешения. Конечно, и все это должно было бы быть выяснено, но все должно было начаться с суда. Нормального суда, и на суде все выяснилось бы, конечно, комиссия парламентская, боже мой, но об этом мы все время говорим, что у нас нет никаких инструментов, которые позволяют анализировать происходящее.
Вообще, конечно, хороша была комиссия, настоящая, действительно.
Да по всем вопросам. А от Курска до Беслана, что разве не должны были бы быть комиссии, суды, на которых бы все это выяснялось? Делай, у нас люди как суд, значит, кого-то посадить. Да почему же посадить? Может быть, оправдать. Суд дает же возможность...
Да, суд это не всегда собакам собачья смерть.
Да наоборот. Суд иногда снимает все обвинения. Все, человек выходит из зала суда, сняв все обвинения, и навсегда, и честь его защищена. У нас все как немножко перевернуто. Ну, такая история, но надо же менять уже.
Ну да. Ну что ж, я хочу вам напомнить только, что вы можете посылать свои вопросы. У нас еще есть несколько вопросов из интернета, довольно любопытных. У нас будет 10 минут после новостей. А так, телефон у нас +7 985 970 45 45. Телефон это для того, чтобы присылали нам короткие сообщения. Иначе говоря, СМС. Леонид Млеч у нас в гостях. Встречаемся через 5 минут.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Еще раз добрый вечер. Я вот читаю вот Петра здесь. И я таких формулировок вот давно не видел. Понимает ли Млечин, что заговаривая историческую ситуацию в определенном ангажированном направлении,
красиво,
он лично берет на себя ответственность, за которую рано или поздно придется отвечать?
Заговаривает.
Здорово, да?
Кого учился, интересно.
Ну вот здесь крики и вопли насчет 93-го года. Я крики и вопли все приглашаю на осень. Дальше. Заходите осенью, кричите, вопите. Мы все будем кричать, вопить, а самое главное – слушать документы и смотреть.
Да, вот это самое такое. Да. Человек, чем легче судит, тем меньше имеет представление о реальности. Да.
Нет, ну вот Ян и там Петр, они себе представляют, что мы должны вот все вот заниматься тем, что идем вот лоб в лоб, и там говорит, нет, вот Ельцин застрелил парламент, а там и там избили одного человека. Нет, в мэрии избили человека. Это Останкина брали там грузовиками с оружием. Нет, это Ельцин стрелял. Знаете, это бессмысленный разговор. Кто кого назвал гусаком, а посмотреть документы, и как все это шло и развивалось. Так скажем, год с 92-го, да?
Это сложная ситуация, тяжелые борьбы, которые происходили в стране. К сожалению, она до конца не выяснена, потому что и в самом деле ни суда, ни реальной
вот
комиссии.
Вот где нужен комиссия, суд.
Конечно.
Конечно. Все абсолютно выступают и свидетелями, и выступают участниками этого процесса.
Никакого.
Причем комиссия может себе вызвать, могла себе вызвать как Хасбулатова, так и Ельцина, как всех остальных. Как по Беслану надо было Путина вызывать. Да, надо было всех Патрушевых вызывать. Она должна быть такая, что к ней должны ходить и президенты, и министры.
Но это невозможно в ситуации, когда парламент ничего у нас в стране не значит. Что значит комиссия парламента, если у нас парламент ничего не значит в стране? Просто, ну, ничего не значит. Ну, знаешь, комиссия, какая у нее власть, какое у нее влияние. Да и люди, сидящие там, этого не хотят делать. Это
все равно, если принимать комиссия законодательного управления администрации президента.
Ну, управление,
большое,
ну, что тут
500 человек.
Ну, ритуальное учреждение. Но что интересно, вот люди, которые недовольны тем, что не была выяснена истина, ведь на самом деле не хотят. Если бы они этого хотели, бы они, наверное, голосовали бы так, на всех разных выборах, чтобы точно в стране сформировалась бы такая политическая конструкция, такая система, при которой ничто не проходило бы мимо глаз, при которой бы люди, которых они отправили в некие органы, изучали бы ситуацию ответственно, и перед ним бы отвечали, им бы рассказывали, как произошло. Но люди на самом деле этого не хотят, вот так вот там позвонить.
Так что выясните, вот это что означает? Там посмертно расстрелять Ельцина, что вы хотите, Петр и Ян? Или вы хотите выяснение всех абсолютно обстоятельств? Нравятся они вам, мне, Млечину, операторам нашим, звукооператорам, всем остальным, или не нравятся? Выяснить, как было. Вот вы этого хотите? Я, например, так хочу.
Но это надо понимать, что это зависит ведь не только от историков, людей, которые придут, скажем, сюда, на «Эхо Москвы», что само по себе замечательно. Но что окончательное выяснение такого могло бы произойти или в суде, или в парламентской комиссии. И только таким образом. Никаким другим путем. Конечно, конечно. Никаким иным путем. Вот они могли бы установить некую окончательную истину. Могли бы, вероятно. Во всяком случае, такие полномочия могли бы быть. Поэтому если люди хотят этого, они должны проявлять некую активность в своей жизни. А если не проявляют, тогда и ничего.
Ну что, Надежда, вы говорите? Ради бога, не смешите про голосование имени Чурова. Несчастный Чуров или счастливый Чуров – это только вот кусочек всей огромнейшей системы.
Система, конечно, конечно. Конечно. Ну, а кто создает систему, кто за нее отвечает, кто за нее голосует, кто ей доволен? Давайте, кстати говоря, обратим внимание на то, что в обществе у нас сейчас торжествуют настроения такие, то, что Сталин назвал бы головокружением от успехов. А ведь полное ощущение фартовости, что повалило и счастье привалило, оно сейчас превалирует в обществе. И в том числе, прежде всего даже, я бы сказал, в правящем классе. Обратите внимание, что если несколько лет назад наш вот такой идеологический аппарат говорил, что да, нет, конечно, наша цель – это демократия, там, плюрализм и так далее, но мы идем своим путем, вот у нас суверенная демократия, у нас своя дорога к этой конечной цели, то теперь и конечная цель сменилась. А зачем нам эта либеральная демократия? А чем уж она так уж хороша? А вот смотрите, мы живем по-другому и преуспеваем. И действительно, рост цен на нефть и газ создает ощущение преуспевания у них, за пределами Москвы другая ситуация, но у них создает ощущение, и у какого-то числа людей, включенного в эту систему перераспределения, создает ощущение, да, преуспевания, значит, мы идем правильным путем. Ведь, обратите, потрясающая вещь, в прошлом году, что ли, Левада-центр зафиксировал, что 60% молодежи желает работать в государственном аппарате, то есть не создавать что-либо, а участвовать в перераспределении полученного добра. Не самим создавать. Люди не хотят сами создавать и зарабатывать, а только хотят участвовать в перераспределении. Это страшная цифра для общества. Оно же двигаться-то не будет. Никто не хочет сам создавать. Нет желающих создать компанию и рабочие места, и заработать. А есть желание получить пост, должность и таким образом заработать, но только самому.
Кстати, о процветании. Довольно странное мероприятие в нашей углеводородной столице России, в городе Ханты-Мансийске, угро-финский, финно-угорских народов съезд, который получил себе и скандал внутренний.
Ну, в общем, дело хорошее.
Вообще изначально, хорошее, мне казалось, да. Какая-то такая платформа интересная, даже, кстати говоря, с той же Эстонией, с Венгрией, с Финляндией и внутренними нашими угрофинами.
Есть, наоборот, возможность была замечательная. Некоторым образом наладить еще мостик такой, ну, неофициальный мостик такой. Ну, не получается Дом президента встретиться, можно встретиться, значит, каким-то образом вот так вот. Ну, зачем же скандалить? Ну, как будто непонятно было, что будет. Ну, сказал что-то президент Эстонии, что не понравилось. Чего ему отлуп давать сразу? Мы же его пригласили.
Нет, там еще Константин Косачев сказал, а президенту Эстонии не понравилось.
Так они отлуп, потому что господин Косачев сделал ему отлуп. Естественно, в силу исполняемой им функции. Ну, чего было отлуп-то давать? Ну, ясно, что приедет и скажет президент Эстонии. Ну, на таком мероприятии, ну пусть все выскажутся. Ну, неофициальное же мероприятие, не государственные переговоры. Давайте налаживать. Должно быть ощущение великой державы. о котором все говорят. Великая держава понимает, что рядом соседи, у них сложная история, болезненное самолюбие. Хочешь быть великой державой, паханом, хочешь быть? Надо, значит, иметь в виду, что вот тот-то на гармошке играет, этот за пивом бегает все время. Ну, надо понимать, хочешь, чтобы они тебе служили. Хочешь быть великой державой, вокруг которой кто-то группируется, учитывай интересы этих людей. Всем кажется, что если великая держава, можно командовать. А опыт, между прочим, холодной войны показывал, что державы-сателлиты маленькие втягивали большую державу в свои дела, заставляли крутиться вокруг их маленькой орбит, и деваться некуда, потому что...
Мы об этом, кстати, говорили. В связи с Абхазией,
Конечно, да. Ты хочешь такого, но ты вынужден обслуживать интересы своего клиента. Это звучит очень смешно. Нужно нам, чтобы прибалтийские государства были нашими клиентами. Надо обслуживать их интерес. Ну, надо идти им навстречу, надо уваживать. Не хотим, тогда не надо. Тогда и звать не надо. Но это не политика для большого государства. Большое государство, оно потому большое, что оно может себе много. Давайте сейчас стратегически посмотрим, где союзники. Где союзники российского государства? Большие, маленькие, кто кроме Белоруссии? Казахстан уже очень относительно.
И Белоруссия сами.
Ну, формально.
Каждый раз ритуально. Давайте наполним содержанием этот мешочек.
Где еще?
Всегда союзные.
Конечно.
Все у нас. Я прошу прощения.
Договорим.
В общем, мысль ясна, но договорим. Леонид Млечин в программе «Особое мнение». Всего доброго.